страница 527. Статья 4. Четвертая статья Энгельса из серии «Иммигрантская литература» была напечатана «Фолькстат», номера 36 и 37, 28 марта и 2 апреля 1875 года. Статья написана по совету Маркса, который, ознакомившись с брошюрой Ткачева, передал ее Энгельсу, сделав на обложке следующую надпись: «Берись за дело», но в насмешливом тоне. Это так глупо, что и Бакунин мог приложить руку. Петр Ткачев прежде всего хочет показать читателю, что ты обходишься с ним, как со своим противником, и поэтому измышляет всевозможные несуществующие спорные пункты. Читателям «Фолькстат» не повезло. Некоторые из них, вероятно, еще помнят, что в своей последней статье об эмигрантской литературе, номера 117 и 118, я рассматривал отдельные выдержки из русского журнала «Вперед», а также одну брошюру, написанную его редактором. При этом был совершенно мимоходом упомянут некий господин Петр Ткачев, который выпустил против упомянутого редактора брошюрку, и которым я занимался лишь постольку, поскольку этого нельзя было избежать. По форме и по содержанию его бессмертного творения я характеризовал автора как зеленого, на редкость незрелого гимназиста, как своего рода Карлушу-мисника русской революционной молодежи, и выразил сожаление редактору «Вперед» по поводу того, что он считает нужным возиться с подобным противником. Но вскоре мне пришлось почувствовать, что мальчик Карл начинает угрожать и мне, что он и меня втягивает в полемику с собой. Он выпускает открытое письмо Петра Ткачева господину Фридриху Энгельсу, Цюрих, типография Тагвахт, 1874 год. Русский перевод этого письма помещен в книге «Ткачев. Избранные сочинения на социально-экономические темы», том 3, 1933 год, страницы с 88 по 98. К тому, что в этом письме мне приписываются всевозможные вещицы, которых, как должно быть известно господину Ткачеву, я никогда не высказывал, к этому я отнесся бы равнодушно. Но то, что господин Ткачев дает немецким рабочим совершенно превратное представление о положении дел в России, дабы оправдать таким образом деятельность бакунистов по отношению к России, это заставляет выступить с возражениями. Господин Ткачев все время изображает себя в своем открытом письме представителем русской революционной молодежи. Он утверждает, будто я давал советы русским революционерам, уговаривая их заключить со мной союз. В то же время я будто бы изобразил представителей русской революционной партии за границей, их стремления и их литературу в самом невыгодном свете перед немецкими рабочими. Страница 528. Он говорит: «Вы выражаете нам, русским, ваше глубочайшее презрение, потому что мы, по-вашему, так глупы и незрелы и так далее, зеленые гимназисты, как вы изволите нас называть, а в заключении следует неизбежный козырь. Высмеивая нас, вы сослужили хорошую службу нашему общему врагу, российскому государству». На него, на самого господина Ткачева, я будто бы обрушился со всевозможными ругательствами. Петр Никитич Ткачев знает лучше, чем кто бы то ни было, что во всем этом нет ни слова правды. Во-первых, в указанной статье я не возлагал ответственности за изречение господина Ткачева ни на кого, кроме самого господина Ткачева. Мне никогда и в голову не приходило видеть в нем представителя русских революционеров. Если он сам себя так величает, а мои слова о зеленых гимназистах и прочей любезности сваливает себя на них, то я должен решительно протестовать против этого. Среди русской революционной молодежи, естественно, встречаются, как и повсюду, люди самого различного нравственного и умственного калибра. Но в среднем, если даже принять во внимание все различие эпох и существенную разницу в окружающей среде, она все же стоит, несомненно, гораздо выше, чем стояла когда-либо наша немецкая учащаяся молодежь, даже в лучшую ее пору в начале 30-х годов. Никто, кроме его самого, не дал господину Ткачеву права говорить от имени всех этих молодых людей в целом. И хотя он и показал себя на сей раз настоящим бакунистом, все же я пока еще сомневаюсь, имеет ли он право выступать даже как представитель тех нескольких русских бакунистов, о которых я писал, что это несколько незрелых студентиков, которые, произнося громкие фразы, пыжатся, как лягушки, и в конце концов пожирают друг друга. Но если бы он и представлял их, это все же было бы только новым изданием старой истории о трех портных с лондонской Тули-стрит, выпустивших прокламацию «Мы, народ Англии, заявляем» и так далее. Бьюсь об заклад, что господин Ткачев скажет, что этим анекдотом я совершил измену пролетариату, изображая в смешном виде портных как таковых. Итак, надо прежде всего констатировать, что русские революционеры, как и прежде, тут ни при чем, и что вместо ткачевского «мы» нам следует везде читать «я». Оказывается, я ему давал советы. Мне об этом ровно ничего не известно. Пинки, Петр Никитич, я, может быть, попутно и давал, но советы... Игра слов. Шлеге, удары, пинки. Агат шлеге, советы. Будьте любезны представить доказательства. Страница 529. Оказывается, я уговаривал его или ему подобных заключить со мной союз. И это в конце моей последней статьи. Я дам господину Ткачеву 10 марок бисмарковской имперской монеты, если он это докажет. Оказывается, я утверждал, что он глуп. Он ставит это слово в кавычки. Хотя я не хочу отрицать, что блеск его таланта, поскольку вообще об этом может идти речь, в обоих этих сочинениях лежит под спудом, все же каждый может убедиться, что в моей статье слово «глупый» не встречается ни разу. Но там, где нет другого выхода, господа бакунисты прибегают к фальшивым цитатам. Далее оказывается, что я над ним насмехался и представил его в смешном виде. Заставить меня принять его брошюру всерьез господину Ткачеву, конечно, никогда не удастся. Мы, немцы, имеем репутацию людей скучных и частенько вполне ее заслуживаем. Но ведь это не налагает на нас обязательство быть при всех обстоятельствах столь же скучными и торжественными, как бакунисты. Немецкое рабочее движение, благодаря партизанской войне с полицией, прокуратурой и тюремными сторожами, приобрело своеобразный юмористический характер. Зачем же мне изменять ему? Никто не возбраняет и господину Ткачеву по мере сил своих осмеять меня и выставить в смешном виде, не приписывая мне, однако, небылиц. Затем следует бесподобное обвинение. Представив господина Ткачева в свете вполне достойном его и его произведений, я тем самым оказал хорошую услугу нашему общему врагу, российскому государству. В другом месте говорится в том же духе, что, изображая его так, как я его изобразил, я нарушаю основные принципы программы Международного товарищества рабочих. Здесь перед нами подлинный бакунист. Эти господа, как истинные революционеры, позволяют себе по отношению к нам все, что угодно, в особенности, когда это можно сделать из-под тишка, но попробуйте говорить о них без высочайшей почтительности. Попробуйте вывести на свет их проделки, критиковать их и их пустозвонство, и вы служите русскому царю и нарушаете основные принципы интернационала. Дело обстоит как раз наоборот. Услугу русскому правительству оказывает никто иной, как сам господин Ткачев. Будь у русской полиции побольше ума, она взялась бы за массовое распространение брошюры этого господина в России. С одной стороны, вряд ли могла бы она найти лучшее средство дискредитировать русских революционеров, представителем которых выставляет себя автор, в глазах всех разумных людей. А с другой стороны, всегда возможно, что некоторые славные, но неопытные молодые люди позволили бы господину Ткачеву увлечь их на путь опрометчивых действий и сами таким образом попались бы в сети. Страница 530. Господин Ткачев говорит, что я обрушился на него со всевозможными ругательствами. Но известный вид ругани, так называемая инвектива, является одним из наиболее выразительных риторических приемов, который применяется в случае надобности всеми великими ораторами, и которым сильнейший английский политический писатель Уильям Коббетт владел с мастерством, вызывающим до сих пор восхищение и служащим недосягаемым образцом. И господин Ткачев тоже ругается в своей брошюре довольно изрядно. Поэтому, если бы я и ругался, то это обстоятельство само по себе отнюдь нельзя было бы поставить мне в вину. Но поскольку я вовсе не впадал в риторику по отношению к господину Ткачеву, так как отнюдь не принимал его всерьез, то я никак не мог ругать его. Посмотрим же, что я сказал о нем. Я назвал его зеленым, на редкость незрелым гимназистом. Незрелость может относиться к характеру, уму и знаниям. Что касается незрелости характера, то я пересказал следующим образом рассказ самого господина Ткачева. Русский ученый, пользующийся большой известностью в своей стране, эмигрирует и добывает себе средства, чтобы основать за границей политический журнал. Едва лишь это ему удалось, как без всякого приглашения является первый попавшийся более или менее экзальтированный юнец и предлагает свое сотрудничество, более чем ребячески выставляя условия, чтобы во всех литературных и денежных вопросах ему был предоставлен такой же решающий голос, как и основателю журнала. В Германии его бы просто высмеяли. Дальнейших доказательств незрелости характера мне после этого приводить незачем. Незрелость ума будет вполне доказана приведенными ниже цитатами из брошюры господина Ткачева. Что же касается знаний, то спор между журналом «Вперед» и господином Ткачевым вращается большей частью вокруг следующего вопроса. Редактор журнала «Вперед» требует, чтобы русская революционная молодежь чему-нибудь училась, обогащала себя серьезными и основательными знаниями, выработала способность критически мыслить правильными методами, работала в поте лица своего над саморазвитием и самообразованием. Господин Ткачев с отвращением отвергает подобные советы. «Я не могу удержаться, чтобы не выразить снова и снова того чувства глубокого негодования, которое они всегда возбуждали во мне. Учитесь! Приобретайте знания. О, Боже, неужели это говорит живой человек живым людям? Ждать, учиться, перевоспитываться. Да имеем ли мы право ждать?» Подразумевается с революцией. «Имеем ли мы право тратить время на образование?» Страница 14. «Знания — необходимые условия мирного прогресса, но они совсем не необходимы для революции». Страница 17. Энгельс, цитирую здесь брошюру Ткачева «Задачи революционной пропаганды в России». Страница 531. Если господин Ткачев уже при простом призыве к учебе проявляет глубокое негодование, если он объявляет всякие знания излишними для революционера, если к тому же во всем своем сочинении он не обнаруживает ни малейших следов каких-либо знаний, то этим он сам выдает себе свидетельство в незрелости, а я ведь только это и констатировал. Но тот, кто сам выдает себе такое свидетельство, может, по нашим понятиям, стоять самое большее на ступени развития гимназиста. Указав ему эту наивысшую из возможных ступеней, я, стало быть, отнюдь не обругал его, а оказал ему, может быть, даже слишком много чести. Я сказал далее, что рассуждения господина Ткачева являются ребяческими, доказательство этому цитаты в настоящей статье, скучными, этого, вероятно, не будет отрицать сам автор, противоречивыми, как показал ему редактор журнала «Вперед», и вращающимися в порочном кругу, что тоже верно. Затем я говорю о его великих притязаниях, о которых я рассказал с его собственных слов, и абсолютно ничтожных достижениях, как это более чем достаточно показывает данная статья. Где же ругательство? Если я сравнил его с Карлушей Мисником, любимейшим гимназистом Германии и одним из популярнейших немецких писателей, то это ведь никак не ругательство. Впрочем, стоп! Не выразился ли я о нем, что он удалился, как Ахилл, в свою палатку и выпалил оттуда своей брошюрой против журнала «Вперед»? Вот где, видимо, зарыта собака. От человека, которого приводит в ярость одно уж слово «учеба», и который смело может избрать себе девизом стихи Гейне, и все свое невежество он сам приобретал, от такого человека вполне можно ожидать, что имя Ахилл встречается ему здесь впервые. А так как я упоминаю Ахилла в связи с палаткой и выпаливанием, то господин Ткачев мог вообразить, что этот Ахилл — русский унтер-офицер или турецкий башибузук, и что я, следовательно, нарушаю правила приличия, обзывая его Ахиллом. Но я могу заверить господина Ткачева, что тот Ахилл, о котором я говорю, был величайшим героем греческих сказаний, и что его уход в свою палатку послужил сюжетом грандиознейшей героической поэмы всех времен «Илиады». Это подтвердит ему даже господин Бакунин. Страница 532. Если это мое предположение окажется правильным, то я, разумеется, буду вынужден заявить, что господин Ткачев не является гимназистом. Далее господин Ткачев говорит: «Несмотря на все это, я позволил себе, однако, высказать убеждение, что социальную революцию легко можно вызвать. Если так легко ее вызвать, замечаете вы, то почему же вы этого не делаете, а только болтаете об этом? Вам это представляется смешным, ребяческим поведением. Я и мои единомышленники убеждены, что осуществление социальной революции в России не представляет никаких затруднений, что в любой момент можно поднять русский народ на всеобщий революционный протест. Это убеждение обязывает нас, правда, к определенной практической деятельности, но оно ни в малейшей степени не противоречит полезности и необходимости литературной пропаганды. Недостаточно того, что мы в этом убеждены. Мы хотим, чтобы и другие разделяли с нами это убеждение. Чем больше у нас будет единомышленников, тем сильнее мы себя будем чувствовать, тем легче нам будет разрешить задачу практически». Ткачев. Offener Brief an Herrn Friedrich Engels. Страницы 9-10. Да ведь это прямо великолепно. Это звучит так мило, так рассудительно, так благонравно, так убедительно. Это звучит совсем так, словно бы господин Ткачев написал свою брошюру лишь для того, чтобы доказать полезность литературной пропаганды. А я, нетерпеливый желторотый птенец, ответил ему: «К черту литературную пропаганду, пора уж поднимать восстание». Но как же обстоит дело в действительности? Господин Ткачев начинает свою брошюру прямо с того, что выносит журнальной пропаганде, а ведь это наиболее действенный вид литературной пропаганды, вотум недоверия, заявляя, что на нее не следует тратить слишком много революционных сил, ибо при нецелесообразном употреблении она приносит несравненно больше вреда, чем та польза, которую она могла бы принести при употреблении целесообразным. Так высоко ценит наш господин Ткачев литературную пропаганду вообще. Но в частности, когда хочешь заниматься такой пропагандой, когда хочешь вербовать себе единомышленников, тогда одних декламаций мало. Приходится заняться обоснованием и, стало быть, подходить к вопросу теоретически, то есть в конечном счете научно. По этому поводу господин Ткачев заявляет редактору журнала «Вперед». Ваша философская война, та чисто теоретическая научная пропаганда, которой придается ваш журнал, с точки зрения интересов революционной партии, не только не полезна, но даже вредна. Здесь и дальше Энгельс цитирует брошюру Ткачева «Задачи революционной пропаганды в России». Как видите, чем глубже мы исследуем воззрение господина Ткачева на литературную пропаганду, тем больше заходим в тупик, тем меньше понимаем, чего он хочет. В самом деле, чего он, собственно, хочет? Послушаем дальше. Страница 533. Неужели вы не понимаете, что революционер всегда считает и должен считать себя вправе призывать народ к восстанию? Что тем-то он и отличается от философа Филистера, что, не ожидая, пока течение исторических событий само укажет минуту, он выбирает ее сам? Что он признает народ всегда готовым к революции? Страница 10. Кто не верит в возможность революции в настоящем, тот не верит в народ, не верит в его приготовленность к революции. Страница 11. Вот почему мы не можем ждать, вот почему мы утверждаем, что революция в России настоятельно необходима, и необходима именно в настоящее время. Мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления. Теперь или очень нескоро, быть может, никогда. Страница 16. Всякий народ, задавленный произволом, измученный эксплуататорами, всякий такой народ, а в таком положении находятся все народы, в силу самих условий своей социальной среды, есть революционер. Он всегда может, он всегда хочет сделать революцию, он всегда готов к ней. Страница 17. Но мы не можем и не хотим ждать. Страница 34. Теперь не до длинных сборов, не до вечных приготовлений. Пусть каждый наскоро соберет свои пожитки и спешит отправиться в путь. Вопрос, что делать, нас не должен больше занимать. Он уже давно решен. Делать революцию. Как? Как кто может и умеет. Страница 39. Это показалось мне достаточно ясным, и поэтому я обратился к Карлуше Миснику. Уж если иначе никак невозможно, если народ готов к революции, и ты тоже готов, если ты ни за что не хочешь и не можешь дольше ждать, да и не имеешь права ждать, если ты присваиваешь себе право выбрать момент для восстания, и если, наконец, вопрос стоит так, что теперь или никогда, что же, дражайший Карлуша, делай то, от чего ты не можешь отказаться, сделай революцию сегодня же и сокруши российское государство вдребезги, а то, как бы ты ни натворил, в конце концов, еще больших бед. И что же делает Карлуша Мисник? Бросается ли он в бой? Уничтожает ли русское государство? Освобождает ли русский народ, этот несчастный народ, истекающий кровью, с терновым венком, пригвожденный к кресту рабства, народ, страдания которого не позволяют ему больше ждать? Он и не думает об этом. Карлуша Мисник со слезами оскорбленной невинности на лице обращается к немецким рабочим, заявляя: «Смотрите, что наговаривает на меня негодяй Энгельс. Он пишет, что я говорил о немедленном восстании. Но ведь речь идет вовсе не об этом, а о том, чтобы вести литературную пропаганду. А этот Энгельс, который сам только то и делает, что занимается литературной пропагандой, бесстыдно притворяется, будто он не понимает пользы литературной пропаганды. Ждать. Заниматься литературной пропагандой. Да имеем ли мы право ждать? Имеем ли мы право терять время на литературную пропаганду? Ведь каждый час, каждая минута, отдаляющая нас от революции, стоит народу тысячи жертв». На странице 14. Страница 534. Теперь не время для литературной пропаганды. Теперь нужно делать революцию. Теперь или, может быть, никогда. Мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления. И мы должны еще заниматься литературной пропагандой. О, Боже! Неужели это говорит живой человек живым людям? Этот человек зовется Петром Ткачевым. Разве я был неправ, когда назвал эти разглагольствования о немедленном восстании, от которых теперь так постыдно отрекаются, ребяческими? Они ребячливы до такой степени, что автор в этом отношении, надо полагать, достиг здесь пределов возможного. И все же он превзошел даже самого себя. Редактор журнала «Вперед» приводит одно место из составленной господином Ткачевым прокламации к русским крестьянам. Господин Ткачев описывает в ней порядки после завершения социальной революции следующим образом. «И зажил бы мужичок припеваючи, зажил бы жизнью развеселую. Не медными грошами, а червонцами золотыми мошна бы его была полна. Скотины всякой, да птицы домашней у него и счету не было бы». За столом у него мяса всякие, да пироги именинные, да вина сладкие от зари до зари не снимались бы. И ел бы, и пил бы он, сколько в брюхо влезет. А работал бы столько, сколько сам захочет. И никто бы и ни в чем не волить его не смел. Хошь — ешь, хошь — на печи лежи. Цитируется по брошюре «Лавров. Русской социально-революционной молодежи». Лондон, 1874 год, страница 47-я. И человек, который способен был сочинить подобную прокламацию, еще жалуется, когда я ограничиваюсь тем, что называю его зеленым, на редкость незрелым гимназистом. Далее господин Ткачев говорит: «Почему же вы нам ставите в упрек нашу конспирацию? Отказавшись от конспиративной, тайной, подпольной деятельности, мы должны были бы отказаться тем самым от всякой революционной деятельности вообще. Но вы караете нас также за то, что мы и здесь, в Западной Европе, не хотим отказаться от наших конспиративных привычек и тем самым мешаем великому международному рабочему движению». Ткачев, Offener Brief an Herrn Friedrich Engels. Страница 7. Во-первых, неверно, что у русских революционеров не остается другого средства, кроме одних заговоров. Ведь сам господин Ткачев только что подчеркивал важность литературной пропаганды, проникающей с Запада в Россию. Да и внутри страны не может же быть совершенно отрезан путь для устной пропаганды среди народа, особенно в городах, что бы ни говорил об этом в своих интересах господин Ткачев. Это лучше всего доказывается тем, что во время недавних массовых арестов в России большинство арестованных составляли не образованные люди или студенты, а рабочие. Во-вторых, я берусь полететь на Луну еще до того, как Ткачев освободит Россию, если только он мне докажет, что я где-нибудь и когда-нибудь в моей политической деятельности утверждал, что заговоры недопустимы вообще и при любых условиях. Страница 535. Я берусь привести ему с Луны что-нибудь на память, если только он мне докажет, что в моей статье идет речь о других заговорах, кроме заговора против интернационала, кроме альянса. Да, если б только господа русские бакунисты действительно и серьезно конспирировали против русского правительства, если бы вместо горя заговоров, основанных на лжи и обмане своих же товарищей, вроде заговора Нечаева, этого под Ткачеву типического представителя нашей современной молодежи, если бы вместо заговоров против европейского рабочего движения, подобно заговору благополучно разоблаченного и тем самым уничтоженного альянса, они, эти деятели, как они себя хвастливо называют, совершили бы, наконец, какое-нибудь настоящее дело, которое доказало бы, что у них действительно есть организация, и что они занимаются еще чем-нибудь другим, кроме попытки образовать кружок в дюжину человек. Но ведь вместо этого они только кричат на весь мир: мы конспирируем», совсем как оперные заговорщики, которые ревут хором на разные голоса: «Тише, тише, не шумите». И все это очковтирательство о широко разветвленных заговорах служит только прикрытием, за которым не скрывается ровно ничего, кроме революционного бездействия по отношению к правительствам и тщеславных происков внутри революционной партии. Этих господ приводит в такую ярость именно то, что в заговоре против интернационала мы беспощадно разоблачили все это мошенничество. Смотри настоящий том, страницы 323-я. 452. Это было, мол, бестактно. Разоблачая господина Бакунина, мы стремились, мол, запятнать одного из величайших и самоотверженнейших представителей революционной эпохи, в которую мы живем, и притом запятнать грязью. Грязь, которая обнаружилась при этом, была до последнего золотника изделием самого господина Бакунина и далеко еще не худшим. В упомянутом сочинении он изображен еще слишком опрятным. Мы только процитировали параграф 18 революционного катехизиса, параграф, предписывающий, как нужно вести себя по отношению к русской аристократии и буржуазии, как нужно овладеть их грязными тайнами и таким способом превратить их в наших рабов, так, чтобы их богатство и так далее стали неистощимой сокровищницей и драгоценной поддержкой во всевозможных начинаниях. Мы до сих пор еще не рассказали, как претворялся этот параграф на практике. А об этом есть много что порассказать, и в свое время мы это сделаем. Страница 536. Таким образом выясняется, что все упреки, сделанные мне господином Ткачевым, с тем добродетельным видом оскорбленной невинности, который так к лицу всем бакунистам, что все эти упреки основаны на утверждениях, относительно которых он не только знал, что они лживы, но которые являются его же собственным гнусным и наглым измышлением. На этом мы и простимся с личной частью его открытого письма.